Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к Коринфянам. В прошлый раз мы начали разбирать первую главу, да, и более внимательно остановились на первых 9 стихах первой главы первого послания к Коринфянам. И как вы помните, апостол Павел, немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, обращается к Коринфской церкви как к кому? Как к святым. Да? Но у него в то же время, читая последовательно послание, мы это обнаруживаем, было много претензий к Коринфской церкви. То есть они были святыми, но в каком-то другом смысле слова, не в таком, каком мы с вами привыкли понимать. Да? И они были святы почему? Почему он их так называет? Потому что, во-первых, они откликнулись на Божий призыв. Они вышли из этого мира, стали на путь святости. Они как бы потенциально стали святыми. Они стали на путь святости. Во-вторых, они святы, потому что у них все было для того, чтобы готовиться ко встрече с Господом, как он здесь говорит в первых стихах первой главы первого послания. И он говорит, что они знают Евангелие, что благодать меняет их жизнь, и они готовы служить друг другу своими дарами для того, чтобы укреплять веру в скорое пришествие. То есть у них все есть для того, чтобы быть святыми в полном смысле этого слова. И далее мы с вами сегодня рассмотрим с 10 по 17 стих. Мы, может быть, поначалу будем более подробно, потому что, как всегда, в начале любого послания в сжатом виде, в сжатой форме заключены главные мысли, которые будут проходить потом через все послание и перекликаться друг с другом в одной или другой главе первого и второго послания к Коринфянам. Давайте прочитаем с 10 стиха до 17. Апостол Павел сразу переходит к делу, быстро переходит к делу. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, все вы говорили одно». И не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил же я Сосфена в дом, крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». С какой проблемы начинает апостол? «Сделалось мне известным, что между вами есть споры. И более того, споры эти переросли во что? То, что церковь разделилась на какие-то такие группы или группировки. И эти группы между собой находятся в таком несогласии». К сожалению, так это бывает. В церкви люди делятся или разделяются на разные группы, начинают спорить между собой по такой причине интересной, потому что они начинают соревноваться в святости. Кто более свят? Да, можно, наверное, много причин такого соревнования найти. Вот одна из причин, которая здесь указана, это причина такая: я более свят, потому что мой учитель вот такой известный человек, а мой учитель вот такой. И люди делятся на группировки и начинают с друг с другом соревноваться, кто лучше. Можно сказать, что в большей или меньшей степени люди все как бы чувствуют себя в чем-то неполноценными, в чем-то ущербными. И хотят себе самому и другим доказать, что я не хуже. Да? И вот этот способ, при помощи которого мы иногда доказываем самим себе и всем окружающим нас, что я не хуже, могут быть самые разные способы. Начиная от воздержания в пище и заканчивая какими-то более глобальными вещами. Помните, о апостолах сказано: «И был между ними спор». Какой спор? Кто из них больше? Так вот, к сожалению, в той или иной степени человеку свойственно соревноваться. И, возможно, в Коринфской церкви тоже поселился этот вирус соревнования. Кто из них лучше и кто из них больше? Интересно, что стремление к праведности, стремление к святости иногда тоже может стать причиной для разделений и споров. И вот давайте мы сегодня более подробно с вами остановимся на природе разделений и том, что же произошло в Коринфе, и том, как преодолеть эти разделения и споры. Чаще всего причина разделений и несогласий в церкви бывает... По какой? Почему бывает? Или что является линией этих разделений? Ну, наверное, одной из линий разделений – это споры о тех или иных моментах вероучения. Да? В целом, как бы мы согласны, но какие-то детали могут нас разводить в разные стороны. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 главе, вы, наверное, это место знаете, со 17 стиха, 11 глава вообще посвящена последней части этой главы вопросам о вечере. И вот в этой части он говорит: «Во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю». И далее он говорит совершенно удивительную вещь: «Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, чтобы открылись между вами искусные». Надлежит между вами быть разномыслием. Или, ну, к сожалению, может быть, это такова жизнь. К сожалению, люди не всегда едины в мнении по тому или другому вопросу. Вот интересно, что вот это слово на греческом языке, которое здесь используется, разномыслие, на русский язык оно переведено, оно звучит как харисейс, или созвучно нашему русскому слову, от него, собственно, оно и образовано, слово «ересь». Разномыслия, в конце концов, могут закончиться чем-то таким большим – ересью или расколом, когда та или другая группа может выйти из церкви и противопоставить себя всем остальным. Апостол Павел говорит, что надлежит быть разномыслием – это не значит, что они должны быть, но, к сожалению, они имеют место быть. И иногда разномыслие приводит к катастрофе, когда церковь разделяется, а иногда она может быть и полезным, привести к поиску, помочь увидеть истину в каком-то новом свете, в новой перспективе. То есть само по себе разномыслие на определенном этапе не является злом, да? Это может быть просто другим взглядом. Но если дать ему развиться, если здесь включатся человеческие амбиции или желание себе противопоставить другим, то это может привести к ереси и к расколу. Таким образом, каким образом вот такое разномыслие приводит к ересям и расколу? Дело в том, что если заострять свое внимание на чем-то одном, делать это главным вот на каком-то одном вопросе, а упускать все остальные вопросы – то этот вопрос, на который мы заостряем внимание, вероучительный вопрос или еще какой-то, связанный с жизнью церкви, может затмить собой все остальное. Ну вот я вам хочу привести такой пример. Помните, Господь обличал фарисеев в 23 главе, 23 стихе. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, запятая, и дальше что? А важнейшее в законе оставили». А что важнейшее? Суд, милость и веру. Вот с этого начинается раскол. Когда человек, может быть, справедливо вполне, замечает какой-то аспект истины, да, начинает сосредотачивать на нем внимание, начинает думать о нем, говорить, но когда этот аспект истины застилает все остальное, то это уже называется ересь, да? Нельзя одним вопросом подменить все многообразие истины. Нельзя только вопросом о том, как правильно возвращать десятину, определить, кто праведен или нет, и этим вопросом подменить собой суд, как говорит Господь, милость и веру. Вот что-то подобное происходило и в Коринфской церкви, и что-то подобное, может быть, мы время от времени переживаем и у нас. Мы дальше в исследовании послания апостола Павла Коринфянам будем рассматривать такие вопросы, которые, множество вопросов, которые стали причиной разделений. Например, вопрос об идоложертвенном. Вкушать идоложертвенное или не вкушать идоложертвенное? Да? И это стало причиной разделения в церкви. Или, например, вопрос воздержания в браке. Как должны жить между собой муж и жена? Это стало также причиной разделения в церкви. Или, например, вопрос покрывала для женщин. Должна женщина покрытой быть церкви или не должна быть покрытой церкви? Казалось бы, такой второстепенный, незначительный вопрос также может привести к большим проблемам и разделениям в церкви. Вопрос о духовных дарах. Целых три главы посвящено первому посланию Коринфянам вопросу о духовных дарах. Казалось бы, такое благословение, дары духовные, которые Господь дает, тоже могут стать причиной для разделения церкви. Или, например, доктринальный вопрос такой, как воскресение мертвых. Да? Кто-то может, как это было в Коринфской церкви, не верить в это воскресение мертвых и разрушать веру в других, постоянно заостряя свое внимание. И другие вопросы, которые мы с вами рассмотрим в течение нашего исследования. Я думаю, что мы тоже, может быть, наблюдали, да, такие проблемы и в церкви в нашей, когда кто-то начинает активно проталкивать какой-то вопрос. Может быть, этот вопрос важный, может быть, он имеет действительно большое значение, но постоянно проталкивая этот вопрос, мы тем самым говорим, что все остальное как бы не важно. Важно только это. И так можно постепенно, двигаясь вперед, прийти к расколу и к ереси. Другая проблема, которая, или причина, по которой Коринфская церковь разделилась, мы о ней прочитали здесь в самом начале. Проблема в том, что кто-то из, может быть, действительно достойных, хороших, действительно образцовых людей, таких как апостол Павел или Аполлос или апостол Петр, могут стать кумиром в церкви и собой затмить самого Бога, как бы стать по авторитету своему на место Бога. Да? Как маленький вопрос может затмить всю остальную истину и увести человека из церкви, точно так же и привязанность какая-то к одному, может быть, самому лучшему, самому достойному человеку может привести к тому, что этот человек по авторитету своему затмит даже Бога, станет кумиром. Здесь мы встречаем такие четыре партии, которые здесь перечислены. Партия Павла или группировка, партия Аполлоса, партия Петра и, как ни удивительно, еще есть одна партия. Какая? И партия Христа. Да? Вот давайте попробуем понять, что же представляли из себя эти партии. И, может быть, мы, может быть, более детально на этом останавливаемся, потому что здесь уже как бы зарождаются некоторые проблемы, которые будут потом в последующих посланиях апостола Павла Коринфянам так или иначе звучать. И вот мы какое-то такое вступление к этим проблемам, которые будем рассматривать потом сегодня, сделаем. Ну, во-первых, наверное, самая простая и понятная группировка – «Я Павлов». Наверное, исходя из того, что апостол Павел был основателем Коринфской церкви, естественно, в этой церкви были люди, которые его хорошо знали, может быть, потом пришли другие люди, те, которые его не знали, но какая-то часть была тех, которых он лично привел, да, в церковь. Он даже некоторых перечисляет здесь, кого он крестил, если будете читать ниже. Кто-то по его проповеди пришел в церковь, кто-то его очень уважал, кому-то он очень нравился. Эти люди как бы со временем стали, его возвели вот в такого кумира и сделали его поводом для того, чтобы соревноваться с другими и говорить: «Я Павлов, я лучше, у меня вот какой великий учитель». В 4 главе 15 стихе апостол Павел говорит, первого послания Коринфянам: «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И неудивительно, что у него было много, ну, возьмем в кавычки это слово, поклонников в этой церкви, последователей его, которые только его авторитет признавали, которые хотели слушать только его, и которые только в нем видели вот апостола. Другая группировка – это группировка тех, кто кумиром своим сделали кого? Аполлоса. Я – Аполлосов. А кто такой вообще был Аполлос? Что-нибудь слышали о нем? Помните, в 18 главе книги «Деяния апостолов» мы с вами читали историю создания Коринфской церкви. Первая часть 18 главы книги «Деяния апостолов» рассказывает нам о том, как была создана церковь в Коринфе. И здесь же, в этой главе, после того, как апостол Павел попрощался с коринфянами, ушел в Ефес, описана, так очень коротко, может быть, история Аполлоса. Давайте мы ее прочитаем с 24 стиха 18 главы книги «Деяния апостолов». «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес». Туда и Павел, кстати, пошел. «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, но зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, и, услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Да, знакомые имена. «И когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим и благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая из Писаний, что Христос, Иисус есть Христос. И во время пребывания Аполлоса в Коринфе», это 19 глава 1 стих, «Павел пошел в верхние страны и прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников». То есть из этих коротких отрывков мы можем сделать с вами выводы о том, что апостол Павел был, видимо, знаком с Аполлосом, да, они, пути их, видимо, пересекались, во-первых. Во-вторых, что Аполлос был человеком незаурядным. Пришел он, как здесь сказано, из Александрии. Наверное, не случайно подчеркивается этот факт, потому что в Александрии в то время был, Александрия была таким центром интеллектуалов, центром образования, центром, откуда, где учились, из школы из этой или из университета выходили очень толковые, знающие и грамотные люди. И то, что Аполлос себя так вел, очень уверенно, он хорошо знал Писание, обладал большим красноречием, говорит о том, что он, наверное, имел хорошую подготовку и имел большое влияние на тех, кто его слушал. И в этом смысле Аполлос, когда пришел в Коринф, возможно, можно так предположить, он контрастировал с апостолом Павлом. Помните, об апостоле сказано второе послание Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Он сам о себе пишет, когда 10 глава 2 послания Коринфянам посвящена защищению, как там написано, апостолом своего апостольства. Он как бы отстаивает свое апостольство. И он там говорит, кто-то говорит, в посланиях он строг, говоря о себе, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Да? То есть, возможно, апостол Павел не обладал такой сильной харизмой, как Аполлос. Возможно, он не обладал таким сильным красноречием, выступая на публике. У него были свои какие-то сильные стороны, но в чем-то он уступал Аполлосу. И это нормально, потому что Господь всех нас наградил или даровал нам свои таланты, свои дары. Да? Не все красноречием обладают, не все интеллектуалы. У каждого из нас есть свой дар, которым мы служим Богу, и без этого дара церковь будет неполноценной, чего-то будет не хватать. Да, у каждого из нас есть свой дар. Но, возможно, кто-то, слушая Аполлоса, увлекся его знанием, увлекся его красноречием и возвел его в ранг вот такого кумира. Образовалась группа почитателей таланта Аполлоса. Возможно, это были люди, которые очень ценили знания, которым все время хотелось слушать что-то такое новое, сказанное убедительно, красиво и красноречиво. Да? Я думаю, что мы тоже иногда с удовольствием слушаем одного или другого, да, в силу определенных вот умений того или иного проповедника или оратора. Следующая группа, о которой здесь говорится, первой главе первого послания к Коринфянам, это группа кифы. Кто такой кифа? Здесь пояснений нет, поэтому, как бы, наверное, имелось в виду, что все знают, и кифа, как мы знаем, это, скорее всего, апостол Петр, да, это его имя. Наверное, апостол Петр был в Коринфе, если его здесь так хорошо знают. Или, может быть, те, кто были в Коринфе, члены церкви, где-то его встречали в других местах. И эта группа людей также считала Петра своим кумиром. Они, возможно, были его особыми почитателями и последователями. И что же могла из себя эта группа представлять? Что мы знаем о апостоле Петре из книги «Деяния апостолов» и из тех эпизодов в посланиях апостола Павла, где он описывает свои взаимоотношения с Петром? В чем была проблема Петра? Давайте, может быть, с этого начнем. Мы знаем его положительные стороны, да, но, как у каждого человека, наверное, были у него и отрицательные стороны. Помните, в послании к Галатам, апостол Павел во втором послании к Галатам описывает свою размолвку, которая у него произошла с Петром. Давайте мы прочитаем эту историю. Второе послание, вторая глава послания к Галатам с 11 стиха здесь сказано. «Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично, — говорит апостол Павел, — противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова он ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по воле, по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавшись, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Читая историю Петра в книге «Деяния апостолов», да, мы тоже обращаем внимание на том, что вот сюжет, который разворачивается вокруг него, связан с таким вопросом. Должны ли язычники соблюдать закон? Когда мы говорим о соблюдении закона, то имеем в виду вот эту обрядовую сторону. Обрезание, законы кашерата там, и так далее, которые были отличительным знаком предания, иудейского предания. И, наверное, было бы ошибкой считать, что христианская церковь первоапостольская была вот неким таким очень единым телом. Да? Были те, которые, может быть, более впадали в иудейство. Из послания апостола Павла мы об этом с вами читаем. То есть они старались, видели в христианстве продолжение как бы, иудаизма. Для язычников это был неприемлемый путь, поэтому это вызывало некоторые разногласия внутри церкви, церкви, которая нащупывала путь, которым можно было бы идти, благовествовать всем народам, всем племенам и всем языкам, исполняя такое, таким образом, поручение Господне. Но в этот путь должны были входить и люди, которые хотели по-прежнему соблюдать иудейские обычаи. Апостол Павел говорит, если вы хотите это делать, то пожалуйста, но делая это, не препятствуйте тем, кто пришел из язычников. Так вот, апостол Петр, скорее всего, ассоциируется с человеком, который пытался вот проводить эту линию иудействующего христианства, если так можно сказать, в кавычках. И его имя, может быть, вот ассоциируется с вопросами такой строгости или законности. Надо сказать, что для ситуации распущенного города, мы с вами говорили о том, что Коринф был городом особым, наверное, такая строгость или некий элемент законничества был бы не лишним, как вам кажется. Чем более распущены нравы и свободны нравы, тем больше, наверное, нужно определенности, порядка и акцента на законе. И, возможно, в этом смысле проповедь апостола Петра была созидательна для Коринфа. Возможно, он делал такие акценты специально для того, чтобы привести в чувство и привести в порядок вот те нравы, которые существовали в Коринфе, в городе, которые так или иначе влияли и на членов Коринфской церкви. Но, к сожалению, так это у нас бывает, на чем-то делая акценты, да, мы можем впасть в какую-то крайность. Так, возможно, это группа почитателей Петра. Они хотели слышать только проповедь о законе. Они хотели только изучать эти темы. И в конце концов, возможно, в своих ожиданиях они сделали слишком большой закон на букве, акцент на букве закона, а не на духе закона. И, например, это выразилось в проблеме, которую мы будем с вами в дальнейшем исследовать, в вопросе об идоложертвенной пище. О том, что эта пища не кошерная, о том, что ее нельзя вкушать, это в конце концов, акцентируя внимание слишком большое на это, могло привести верующих к определенным разногласиям и проблемам. Но мы об этом будем с вами следовать дальше. Надо сказать, что так или иначе, все мы с вами обязаны своим духовным учителям и наставникам. У всех у нас на определенном этапе жизни были свои учителя, наставники и пасторы. И хорошо, чтобы они у нас были постоянны. Да? Потому что наше духовное становление невозможно без учителей, без наших друзей, которые делятся с нами своим духовным опытом. Как говорят, не надо изобретать велосипед. Да? Может быть, простая беседа, простой опыт жизни, который расскажет вам ваш друг или ваш наставник, сможет помочь ответить вам на те вопросы, которые так вас волнуют. Возможно, в тот или иной момент нам нужен такой самоотверженный человек, как апостол Павел, который своим самоотверженностью своей сможет вдохновить нас. Возможно, в другой момент нам нужен такой красноречивый, как Аполлос, который сможет убедить нас, если вдруг мы стали в чем-то сомневаться. Или, может быть, в какой-то момент нам нужен такой строгий и определенный человек, как Петр, да, своей, может быть, своими акцентами проповеди. Мы можем, наверное, определенные параллели проводить с теми или иными служителями, которые были в нашей церкви. Вспомните, например, красноречивого Марка Финли, да, как многие из сегодняшних адвентистов в Москве обязаны ему своим приходом в церковь. И можно, наверное, перечислять и перечислять имена. Но нельзя делать этих наших наставников кумирами. Нельзя превращать их в подобие богов. Нельзя впадать от них в абсолютную зависимость. Что значит стать зависимыми от наставников? Что значит сделать их кумирами? Это означает остановку духовного роста. Потому что каким бы великим и каким бы духовным человек ни был, тот или иной наставник, он, нужно это признать, является ограниченным человеком. В своем роде, в своей сфере, в своем опыте жизни он, может быть, достиг большого. Но в чем-то другом он не является таким уж успешным. Поэтому мы, сосредоточившись или сделав кумира из того или иного наставника, можем остановиться в своем духовном развитии. Мы можем сосредоточиться на прошлом, как бы, на том, что нас учили. Помните, апостол Павел говорит, я вас питал молоком, пришло время твердой пищи вас питать, а вы не готовы, потому что вы слишком сосредоточены на прошлом, на том, что я вас учил раньше. Но пришло время другому переходить. Или помните, Господь говорил ученикам своим, «Ищел, имею много вам сказать, но вы не можете пока принять то, что я вам скажу. Пройдет время, я пошлю утешителя Духа Святого, и он наставит вас и научит всякой истине». Духовное развитие, оно не сразу, не вдруг происходит. Оно происходит на протяжении всей жизни. И то важное, что сделали для нас наставники когда-то в начале нашем пути, может быть совершенно бесполезным и даже вредным на каком-то другом этапе пути. Потому что мы не можем быть сосредоточены только на прошлом. Мы не можем быть зависимыми от того, что нас учили когда-то. Мы не можем быть зависимыми от авторитета того или иного человека. Почему? Потому что каждый из нас, в конце концов, должен взять ответственность за свой духовный рост на себя. Нельзя все время как бы сваливать свою ответственность на кого-то. Мы искушаем иногда подойти к наставнику нашему, к пастору или к какому-то уважаемому нами человеку и спросить, а вот можно мне вот так сделать или так? Конечно, в качестве совета это, наверное, будет неплохо. Но если мы хотим, чтобы этот человек, которого мы совет спрашиваем, отвечал за нас перед Богом на суде, наверное, это будет неправильно. В конце концов, выбор за тот или иной поступок, за то или иное сложное решение, которое мы принимаем в нашей жизни, за нами. И мы должны научиться нести полную ответственность. В этом как и заключается суть духовного развития. Чем больше мы узнаем Спасителя, чем больше времени мы проводим с Ним, тем точнее мы можем исполнить Его волю и исполнить Его заповедь. И, наконец, последняя партия, о которой здесь идет речь, такая странная, нам кажется, партия. «А я Христов». Да? Ну, может быть, трудно сказать, что имел в виду апостол. Есть как бы два варианта. Один вариант – это ирония. Апостол Павел говорит, вот вы делитесь на группировки, а какой смысл всего этого? А я Христов. Да? А другой вариант заключается в том, что апостол Павел, возможно, имеет в виду особых людей, которые как бы хотели показать свое превосходство над другими. Они говорили, вот у вас эти наставники люди, а у нас наставник сам Христос. Я Христов, я как бы выше любой критики. Я общаюсь с Богом напрямую. Знаете, вот можно так услышать, Господь мне открыл, кто-то говорит. И как с этим спорить? Если Господь открыл человеку, то с этим спорить вроде невозможно. Это высший авторитет. Человек не подсуден. И он может от имени Господа говорить что угодно и учить чему угодно. Так вот, возможно, апостол Павел имел в виду вот как раз такую группу, которые претендовали на прямую связь с Богом, которые говорили, Господь мне открыл, и учили чему-то такому. И, возможно, вот эта группа служила вот как бы другой крайностью. С одной стороны, люди кумирами делали человека, а с другой стороны, люди проявляли всякое неуважение к служителям и духовным наставникам, которые трудятся в церкви. И таким образом заявляли о своем первенстве или превосходстве. Как бы говоря, что мы всегда правы, и что оценить истинность наших утверждений нельзя, потому что сам Господь нас открыл. Возможно, вот эта партия людей была самой проблемной в Коринфской церкви, потому что они, как претендовавшие на прямую связь с Богом, способствовали проникновению элементов гностицизма в церковь. Мы об этом с вами в следующий раз, может быть, более подробно поговорим, потому что это еще одна из важных проблем, которую надо знать для того, чтобы понять послание апостола Павла к Коринфянам. Смысл так в двух словах этого заключался в том, что некоторые люди считали себя сверхдуховными, ну, в силу тех или иных знаний или обрядов, которые они совершали. Эти сверхдуховные люди считали себя некой такой духовной элитой, обладающей гносисом тайным или знанием и мудростью Софии, использующие какие-то элементы мистерий или таинств гностических. Вот на все это они могли претендовать, вот используя такую формулу «Господь не открыл, я Христов». Ну, эту часть мы посвятили с вами проблемам, которые существовали в Коринфской церкви. Что же должен был предпринять апостол Павел? Что мы должны с вами предпринять для того, чтобы не было разделений подобных тем, которые существовали в Коринфской церкви? На этот вопрос мы будем отвечать на протяжении всего нашего исследования. Это самый главный вопрос. Вообще, послание Коринфянам посвящено вопросу единства. Это главный вопрос послания Коринфянам. Единство в церкви и проблемы, которые там поднимаются, они как бы являются теми проблемами, которые угрожают этому единству. В 10 стихе апостол Павел говорит, «Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно, и не было между вами разделений, и чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Другими словами, авторитет наставников, которых вы любите слушать, и которым вы обращаетесь для того, чтобы получить совет, вопросы духовности, вопросы знания истины, вопросы духовных даров и другие вопросы должны не разделять вас, а объединять вас. Вот как сделать, чтобы эти вопросы объединяли, а не разделяли, вот это одна из главных тем послания Коринфянам. «Прощаясь со своими учениками, Спаситель молился о чем? О единстве. Помните, 17 глава Евангелия от Иоанна посвящена этому важному вопросу церкви. Давайте мы прочитаем несколько стихов 17 главы священнической молитвы, ходатайственной молитвы об учениках, которые совершил Господь перед тем, как их оставить. 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Видите, здесь есть определенная связь. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их». Когда? В каком случае? Если ученики проявят дух единства. Если они будут, как здесь сказано, соединены или совершены воедино. Вот этот дух единства будет свидетельством их веры. И через это свидетельство мир узнает Спасителя. Что разделяет людей в этом мире? Почему они враждуют и воюют между собой? Наверное, их разделяют какие-то вот земные достижимые цели. Да? Кто-то враждует и воюет за имущество, кто-то враждует и воюет за какую-то идеологию, за место какое-то престижное. Ну, то, чем мы можем обладать здесь, на этой земле. Но когда речь идет о единстве во Христе, то речь идет о том, что нас многое здесь на земле может разделять. Но мы не можем враждовать вокруг самого главного вопроса. Вокруг того, кто спас нас, кто искупил нас, кто является нашим Господом. И вера в Господа, она должна перекрывать все те вопросы, которые нас разделяют. Мы должны понимать свою зависимость от Него, свою греховность, свою нужду в искуплении. И это нас, несомненно, должно объединять. То есть, как бы второстепенное всегда, пока мы живем на этой земле, будет нас разъединять. У нас разные интересы, мы разные люди, у нас разные судьбы. Но главное нас может объединить – это вера во Христа нашего Господа и Спасителя. Помните, в книге «Деяния апостолов» во второй главе описан такой идеал, можно сказать, даже, можно сказать, что даже недостижимый идеал единства апостольской церкви. Вторая глава, 44 по 47 стих. «Все же верующие были единодушно вместе». А когда они были? Вот что перед этим произошло? Да, Пятидесятница, излитие Духа Святого. Люди были переполнены вот этими чувствами открывшейся благодати Божией. Испытав эту благодать, они увидели, что Господь их не оставил. Когда Он вознесся, Он исполнил свое обещание. Он излил на них силу Духа Своего Святого. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. И был страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот это тот идеал, которому церковь должна стремиться. Если бы этот идеал мог воплотиться в каждой общине христианской, да, то, наверное, проповедь Евангелия гораздо быстрее бы распространялась в этом мире. Но здесь надо сказать, что единство само по себе ценностью не является. Важно также знать и то, во имя чего оно достигается, да, и какими целями. Помните вот этот образ библейский, образ Вавилона. Образ Вавилона на самом деле – это образ единства. Это образ объединения вокруг какой-то идеи, вокруг какой-то цели. Люди собрались для того, чтобы построить Вавилонскую башню. И вот это строительство Вавилонской башни продолжается до сих пор. Мы знаем, что церковь, христианская церковь, церковь Христова в средние века была искушаема тоже построить единство. Но единство не во Христе, а единство как вот такой вот машины, как такой вот организации, во главе которой стоит не Христос, а кто? Человек, да, как бы его красиво ни назвали, может быть, наместник Бога на земле и так далее. И признаком или инструментом для восстановления этого единства, это один из признаков Вавилона, было насилие. Помните, как сказано в книге Откровения? «И убиваем был всякий, кто не принимал начертание зверя на свою руку». Церковь, основанная на таком принципе, на принципе насилия, на принципах или методах, которые используют политики здесь земные для достижения земных своих целей, существовать в единстве не может. Поэтому Господь, наверное, и допустил разделение церквей на многие деноминации. Потому что церковь, существующая на принципах или использующая для созидания единства мирские цели и мирские инструменты, единой быть не может. Таким образом, Господь как бы людям нам показал, что единство должно достигаться во Христе, в своей зависимости от Него и в своем понимании своей греховности и нужды в Спасителе и Искупителе. Единство во Христе, оно не подразумевает единообразие, что все должны быть одинаковыми. Единство во Христе подразумевает единство в разнообразии. Разных людей объединяет вера в Спасителя. И единство во Христе является следствием подражания Христу, подражания тому, как Он относился к ближним, к людям, подражанию Его любви. И в этом смысле христианство – это не идеология, вокруг которой мы спорим, и не вероучение, о котором мы можем всю жизнь проспорить и не прийти к единому пониманию. А христианство – это подражание Спасителю, это путь жизни, потому что Господь сказал: «Следуй за Мной». И в этом смысле, если мы будем следовать за Господом, то даже разногласия, разномыслия, которые будут у нас, они не будут фатальны, они не приведут к разрушению, а может быть даже будут способствовать развитию Церкви, если вопросы, конечно, будут решаться в Духе Христовом. В заключение я хочу вам прочитать из послания к Ефесянам, 4 главе, главы, призыв апостола Павла к единству и формулу единства, которую здесь он выводит. 4 глава послания к Ефесянам с 1 по 6 стих. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и один Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Итак, мы призваны со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением снисходить друг ко другу с любовью, стараясь сохранить эту ценность нашу, единство Духа в союзе мира. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты вызвал нас из тьмы незнания в Церковь Твою. Господи, Ты ожидаешь видеть в детях Твоих, в Церкви Твоей единство Духа, единство мысли. Мы просим Тебя, научи нас преодолевать те разногласия, которые существуют между нами, во славу Твою, Твою силу, во имя Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, и по Твоему примеру. Все мы просим во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.